Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры. Прямой эфир радио «Радонеж» в студии за пультом протоиерей Андрей Ткачев у микрофона. Прошу прощения, не за пультом. У микрофона. И сегодня мы будем с вами читать Писание в том ключе, в котором мы однажды его читали, а именно делая шаг вперед и шаг назад от тех псалмов, которые нам известны. От известного всем псалма 50-го покаянного мы однажды сделали шаг назад и почитали псалм 49-й. В надежде, что вы потом сами сделаете шаг вперед, почитаете 51-й, ну и так будете расширять поле знакомства со Священным Писанием. Сегодня так мы можем сделать с псалмом 90-м. Всем известный псалом 90-й будет нам точкой отправления движения, чтобы сделать шаг назад и вступить в область псалма 89-го. Называется он «Молитва Моисея, человека Божия». И вот, когда я готовился к этой передаче и размышлял о том, о чем будем говорить сегодня, то надписание псалма 89-го «Молитва Моисея, человека Божия» натолкнуло меня на размышление о том, о чем вообще пел Моисей. Вообще пел Моисей. Да, Моисей много пел. Да не будет это удивительным выслушать, но Моисей пел много и напел нам в общей сложности столько, что песни эти нужно учить, не переучить. То есть их там довольно большой объем священных текстов. Во-первых, вся книга Бытия и вся Тора, Пятикнижие Моисея, это же откровение Божие Моисею, Бога людям через Моисея. То есть все, что возвышенная песня о творении мира, откровение о поэтапном, постепенном творении мира, вначале из ничего, о творении вещества, необходимого для создания, потом благоукрашения вот этой всей вселенной, космоса, что по-гречески означает благоукрашенность. Это все Моисеева песнь, потом вся история мира до потопа и после потопа, история Авраама, это все фиксированные Моисеем тексты. Но кроме того, что он дал, через него Господь дал нам Писание, он еще и непосредственно поет. Вот прежде, нежели мы 89-ю песню Моисея, псалом, прочтем сегодня, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что нам еще известно из Моисеевых слов, не просто произнесенных, но пропетых. 15 глава книги Исхода. «Торжественная песнь Моисея и Мариами. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся». В славянском тексте «Славно бы прославись, коня и всадника ввержи в море. Господь крепость моя, слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, прославлю Его, Бог Отца моего и превознесу Его». Я уверен, что многим из вас эти слова, попадая на слух, попадают как нечто знакомое, поскольку мы, например, накануне Андрея Крицкого первую песню, когда поем, то мы как раз там и поем «Бог Отца моего, и прославлю его, и вознесу его, славно бы прославись». Это вот как раз первая песня любого канона, это первая песня Моисея, 15 глава Исхода. Потом, когда мы Пасху празднуем, то Великую Субботу, когда уже переодетые в белое, мы ожидаем длинного пения прокимна перед апостолом, читается много так называемых паримий. И вот одна из и которая сопровождается пением духовенства и хора, и чтеца посреди храма. Так вот он тоже коня и всадника ввержи в море. Колесницы фараона и войско его вернул в море, избранные его начальники его потонули в Черном море. Вспоминайте, помните, это чудесные моменты богослужебные, которые торжественно возвращают нас к памяти о великих и преславных делах Божиих, о погублении гордого фараона, стремившегося уничтожить народ Божий, уводимый Богом из Египта, которого он как невесту забирает себе и берет в наследие. «Десница твоя, Господи, прославися в крепости, десница твоя, Господи, сокруши враги». Это читает священник, одевая поручи, это тоже песня Моисея. Ну, в общем-то, всю 15 главу можно прочесть, вернее, большую половину, там, до 19 стиха. «Господь будет царствовать вовеки и в век века, когда вошли кони фараона с колесницами и всадниками в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы, пройдоши сушу и посреди моря. Славно бо прославися». Вот вам, пожалуйста, первая песня, когда, собственно, песня Моисея. Потом, когда длительное путешествие евреев приближалось к концу, а Моисеева жизнь приближалась тоже к земному финалу, то в книге Второзакония, 32 глава, это вторая песня Моисея. Помните наши каноники, наши молитвенники, в которых нету второй песни? Там идет первая, сразу третья. И дальше 4, 5, 6, 7, 8, 9. Второй нету. А в Великом посту, когда опять-таки мы поем Андрея Крицкого, ну, там есть вторая песня. Почему ее нету никогда, кроме Великого поста? Потому что она обличительная. Первая песня, она торжественная и рождена радостью о спасении народа и погублении врагов, которые вот-вот должны были народ уничтожить. А вторая обличительная песня «Вонми небо и возглаголю». «Внушай земле глаголы уст моих». Вспоминайте тоже Великий канон, там тоже «Вонми небо и возглаголю, и воспою Христа от девы плотью родшегося». Да, то есть взята она по мотиву второй песни Моисея. Здесь Моисей уже ничего великого, такого преславного, что ли, ободряющего не говорит, но предупреждает, пророчествует о том, что Израиль, облагодетельствованный Господом Богом, Богом, который нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего, как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их, носит на перьях своих, так Господь один водил его, то есть Израиль, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня, и илеем из твердой скалы. Вот этого-то Израиля, которого любит Господь, предупреждает Моисей о том, что утучнел Израиль, стал упрям, утучнел, отолстел, разжирел и оставил Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его, мерзостями разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым которых пришли, которые пришли от соседей. То есть он предупреждает во своей обличительной песне, Моисей предупреждает евреев о том, что непременно будет, что рано или поздно произойдет. «Они раздражили меня, не Богом суетными своими огорчили меня, и я раздражу их, не народом, народом бессмысленным огорчу их. Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкой, лютой заразой». Представляете, это все заранее предсказано, наказание за отступление и многочисленные оскорбления Господа Бога. «Извне будет губить их меч, а в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца». Я не дочитываю всего этого подряд и до конца, потому что надеюсь, что вы, так сказать, рачители Писаний, и вы запомните 15 главу книги Исхода, 32 главу книги Моисея, книги Второзакония. Это вот то, что поет Моисей. Мы подбираемся к Псалму 89-му, молитва Моисея, человека Божия. Но прежде нежели мы ее прочтем, мы откроем еще последнюю книгу Священного Писания, книгу Откровения. Там тоже, оказывается, есть песня Моисея. 15 глава книги Откровения говорит следующее. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря». Внимание, какая же это песнь Моисея из Апокалипсиса. «Великие чудны дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Это песня Моисея из Апокалипсиса. Таким образом, Моисей оставил нам множество песен. По сути, Библия начинается песнями Моисея и заканчивается песнями Моисея. Совершенно неудивительно поэтому, что Моисей явился Иисусу Христу на горе Фаворской, явившись из темных преисподних мест, душа его, чтобы лицезреть того Бога, которого он так любил, того Бога, который так много ему открыл, воплотившегося и ставшего доступным зрению человеческому. Совершенно удивительно, что он должен быть любим и почитаем, Моисей, пророк Божий, боговидец и законодатель, память которого празднуется в сентябре месяце. И очень жалко, я пользуюсь случаем, еще раз скажу, что у нас нет приходов и храмов, посвященных Моисею, человеку Божию. Моисею, например, а также Аврааму или другим пророкам. У нас только Илья, чтится из ветхозаветных пророков, имеет храмы и монастыри, и обители. И Елисей еще, пожалуй, вместе с Ильей, как его ученик. А остальные ветхозаветные пророки несколько выпущены из нашего сознания. Мы страдаем от этого. Мы из-за этого плохо обращаем внимание на детали их жизни, на жизнь, на их путь, на то, что они написали, то, что сказали, то, как прославили Бога. Может быть, это на наших днях будет исправляться. Эта ситуация, это заполняться, это ненужная пустота в сознании. Ну, а мы теперь идем в середину Библии, в Псалтирь, которая совмещает в себе множество черт различных книг. Напоминает закон, пророчествует о будущем, возвещает Христа, тайноводствует людей, учит их правильно жить, предупреждает и вкладывает в уста готовые молитвенные слова для любого жизненного состояния. Псалом 89, молитва Моисея, человека Божия, тот самый, который перед 90-м. «Господи, Ты нам прибежище в род и род, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, от века и до века Ты, Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысячи лет, как от день вчерашний, когда он прошел, как стража ночи. Ты как наводнением уносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли в гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего, ярость Твою по мере страха Твоего, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас в дни, в которые Ты поражал нас, за лето, в которое мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, на сынах их слава Твоя, и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и дело рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. Я по-русски прочел этот псалом, который мы с вами слушаем каждый раз на богослужении в ходе первого часа. В первом часе есть этот, там есть 5-й псалом, и 89-й псалом, и 100-й псалом составляют трехпсалмия первого часа. Это утренние псалмы, которые подобает читать вообще по утрам, но у нас они часто присоединяются к вечерней службе. Итак, поговорим с вами об этом, об этой песне Моисея, человека Божия, удерживая в сознании, что песня Моисея, человека Божия, есть и в Апокалипсисе, и в Исходе, и во Второзаконии. Господи, Ты нам прибежище в род и род. По-славянски также будет. Прибежище был, и был там, прибежище был, если нам в род и род. Прежде нежели родились горы, Ты образовал землю и вселенную, от века и до века Ты Бог. Так оно, в общем-то, русский текст со славянским здесь не расходится, только немножко в произношении, так смысл здесь сохранять тот же самый. «Не отврати человека во смирение, и реклось, обратитесь о сынове человечести». Так по-славянски, по-русски. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие». Обратите внимание, ты возвращаешь его в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Что это значит? Значит, что смерть – это такое наказание, которое возвращает телесный состав наш в прах, благодаря чему человек, пораженный ужасом смертным, и невольно смиряющийся слышит голос совести и голос Бога, призывающего к покаянию. Обратитесь, сыны человеческие. Некто из святых говорит, что человек мог бы стать злом бессмертным и, по сути, равным дьяволу, если бы смерть не смиряла его и не гнула его к земле. Поэтому в смерти есть благо. Через смерть Господь зовет нас к покаянию и говорит, возвратитесь ко мне, сыны мятежные, возвратитесь, дети блудные, возвратитесь ко мне, сыны человеческие. У Гаврила Романовича Державина в «Оде Бог» есть чудесные строки, говорящие: «Твоей-то правде нужно было, чтоб смертну бездну проходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в тленность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое». Эти строки совершенно созвучны словам Моисея, человека Божия, говорящего, что Бог возвращает нас в тление именно для того, чтобы сказать нам: «Возвратитесь, сыны человеческие». Далее идет речь о том, насколько иной счет у Бога, иной счет у человека. «Пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, как стража ночная, как стража ночи». Слова эти как бы цитируются скрыто апостолом Петром во втором послании, где он говорит, что «одно то не будем забывать, братья, что у Бога тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча лет». То есть время растягивается перед глазами Божьими, ибо Бог – существо вечное и неизменное, и Он вне времени живет, Он вечен. А эта вся гармошка, так сказать, временная, она, насколько секунды могут тянуться длинно, как резина, настолько годы могут сжаться очень быстро. Это все пред глазами Божьими совершенно так. «Тысячи лет пред очами твоими, як уже день вчерашний, и же мимо, иди, стража ночная». То есть огромные временные промежутки на самом деле могут значить очень мало, если с высоты веры, оком ума, охватывать их движение. Вот когда мы изучаем историю, историю народов, историю собственной страны, историю вообще человечества, то мы, так сказать, быстрым оком ума можем метнуться в Древний Египет, созерцать его историю, допустим, там, в Древний Вавилон, Древний Рим, наблюдать за его торжеством, возвышением, потом разрушением, расщеплением на части. Мы можем смотреть на нашу собственную страну, на историю христианского мира, на Китай, на Индию, на другие страны, чья история нас может интересовать. И в этом случае мы охватываем за малые краткие минуты огромные столетние, тысячелетние промежутки времени. Понимать процессы эти можем, такую нам дал Бог умную радость. И это есть не что иное, как возможность умного сжимания времени. То есть перед очами Божиими время мало значит, потому что он Господь вечен, но перед очами человеческими время тоже иногда доступно некому сжатию и разжатию, ибо человек имеет в себе образ Божий. Ну, а так мы, конечно, что такое? Иные мысли человеческие, иные мысли Господни. Иное время наше, наши жалкие годы жизни, это, собственно, совсем ничто. Ибо если тысяча лет, как один день, то что такое 40 лет или 30 или 20? Ты как наводнением уносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, на вечер ожестеет и исхнет, по-славянски. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоего в смятении. Моисей знал любовь Божию к человеку. Моисей знал и гнев Божий на грешники. Моисей знал Бога. Господь разговаривал с ним устами к устам и лицом к лицу, как с другом своим. И этот человек, Моисей, находился часто в страхе и трепете от того, что показывал ему Всесвятой и Всевышний. Мы исчезаем от гнева Твоего, от ярости Твоим и в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою. Положил и себе беззаконие наше пред Тобою. Век наш, дальше по-русски, по-славянски, век наш в просвещении лица Твоего. А вот здесь уже текст русский дает нам другой перевод, и смысловой другой. Итак, по-славянски, ты положил и себе беззаконие наше пред Тобою. Век наш в просвещении лица Твоего. В русском тексте ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Здесь несколько темный перевод славянский проясняется в русском чтении. Тайное наше пред светом лица Твоего. 24-й псалом, если мне не изменит память, говорит нам: «Грехопадение кто разумеет? От тайных моих очисти меня, и от чуждих пощади раба Твоего». То есть тайна греха – это тайна, действующая внутри человека, как червяк в яблоке. Снаружи все румяно и красиво, а по черенку вглубь этого яблочка заползает червяк, как грех внутрь сердца. И тайная моя, кто разумеет? От тайных моих очисти меня. Ты положил беззаконие наше пред Тобой, тайное наше пред лицом Твоим. Тайное пред лицом Твоим. Пред цветом лица Твоего. Все дни наши прошли в гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Как звук. такой поэтический образ. Вот сколько может дрожать звук в воздухе? Ну, звук, например, от колокола дрожит дольше другого звука, разливаясь волнами. А, например, звук от удара по деревянному столу или от удара молотком по каменной стене, он очень быстро затухает. То есть мы теряем лета наши как звук, будто бы не было их. Дни и лет наших 70 лет, аще же в силах, при большей крепости 80 лет. Самая лучшая пора их труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим. Также, собственно, и в славянском тексте, аще же в силах 80 лет, и множе их труд и болезнь. Яко прииди кротость на ныне накажемся. Прииди кротость на ныне накажемся. А здесь проходят быстро, и мы летим. Сроки жизни человеческой, они же подвержены тоже этому сжиманию и расширению. Только-только согрешившие люди жили очень долго, грех не сумел подточить здоровье человеческое, например, допотопное человечество. И люди жили по 800 лет, это было нечто труднопостижимое современным слабым человеком. После потопа Господь Бог определил меру человеческой жизни 120 лет. 120 лет. Именно столько Моисей, кстати, и прожил. Он точностью выполнил годами своей жизни, он прожил ту меру, которую Бог определил людям как норму после Ноева потопа. Ни больше, ни меньше. То есть больше нельзя, меньше, конечно, меньше можно, а вот больше не получается. 120. Три раза по 40 делится жизнь Моисея. То есть 40 лет при дворце фараона, 40 лет он был пастухом у тестя своего Иофора, упражнялся, говорит Григорий Ниски, в созерцании. Во дворце фараона постигал языческую мудрость, потом 40 лет упражнялся в созерцании пустынной жизни, очищал свой ум для боговедения. Там повстречал горящую, несгорающую купину неопалимую, там общался с Богом, посылающим его на великое послушание, и потом 40 лет водил Израиля по пустыне, увел его чудесами и мышцей поднятую из плена, совершил великое служение чудотворное, тяжелейшее, непереносимое для простых человеческих сил. И 40 лет уже упражнялся в деятельном благочестии и был вождем, вождем племени, вождем народа. Три раза по 40, 120 тяжелейших лет прожил на земле этот человек. Сегодня, но в его песне он уже не говорит о 120 годах. Он говорит, что дни наших лет 70, если больше, то при большей крепости 80. Вот такие ограничения мы видим. Ну, собственно, и мы согласны с этим, что 70-80 – это уже ветхие такие годы. То есть мы, доживая до этих лет, мы видим, что человек сильно разрушается от пережитого, от болезней, сильно теряет в крепости, в отличие от того же Моисея, который в 120 лет перед смертью имел тело крепкое, как у молодого мужчины, и ни один зуб у него не выпал, и зоркость глаз его не потеряла остроты, как у молодого человека. То есть он был телесно крепок. Близость к Богу, она его питала, как ангела, благодатью. То есть он был даже и телесно крепок. Кстати, многие святые, о них тоже в подобных выражениях описывают их жизнь. Например, Антоний Великий, Антоний Египетский Великий, родоначальник монашества, после долгих лет затвора, когда вышел к людям и стал принимать их, после долгих лет одинокой жизни в пустыне, явился им веселый лицом, крепкий телом, исполненный знания и знающий тайны, объятый Богом и посвященный в неизреченное. Как-то так вот, примерно в таких вот выражениях говорят о нем древние жития. Объятый Богом, посвященный в тайны, крепкий телом и веселый лицом. Вышел он для того, чтобы утешать и делиться благодатью с людьми, приходившим к нему за научение. Ну, а уж как у нас получается свои годы прокоротать, это уже всем вам известно, каждому по-своему. И многие, не доживая до 70-80, часто косят людей греховная жизнь или неосторожность, или какие-то там, не знаю, что еще. Так что и 50 кажется уж очень большим сроком иногда. Итак, кто знает силу гнева твоего, ярость твою по мере страха твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Это очень важный стих, он в славянском звучит совершенно иначе, если вы будете сравнивать, там по-другому совсем. В русском переводе есть такая важная такая идея, предлагаемая на «Научи нас» – это молитва. «Так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Там в славянском там «окованное сердцем в мудрости», там немножко оно непонятно, о чем идет речь. Вот, то есть мудрое сердце и правильное счисление дней наших. То есть не терять время, по сути. Я так понимаю, что нам очень обидно, когда время теряется, и человек... Помните, кто-то пела певица одна, что в юности, кажется, жизнь бесконечной будет всегда, можно мгновение тратить беспечно дни и года. Но незаметно полжизни проходит не возвратить, и невозможно ушедшие годы снова прожить. Так что дай нам, Господи, сердце мудрое, чтобы не терять время, но правильно счислять дни наши. У Давида есть на эту тему в псалмах просьба такая: «Скажи мне, Господи, число дней моих, кое есть». «Да разумею, что лишаюся аз». То есть, да разумею, что мне остается. «Се пяди положилась и дни моя». То есть, ты измерил мою жизнь будущую как будто бы пядями. Не метрами, не километрами, а пядями. «И состав мой я уничтожу пред тобою». То есть, дай мне понять, сколько мне осталось. «Обратися, Господи, доколе умилосердись на рабы твоя. Рано насыти нас милостью твоей, мы будем радоваться и веселиться во все дни наши». Во все дни наши. «За дни в неже смирил наиси, лето в неже видихом злая». То есть сначала есть зло, испытание и наказание, потом вслед за этим перетерпевший до конца спасется и скорбевший возрадуется. «Возвесели нас за дни, в которые ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших справи на нас, и дела рук наших справи». То есть светлость Господа Бога нашего да будет на нас. «И дела рук наших исправи на нас». То есть дела рук наших тоже, чтобы не пропали, чтобы то, что делают руки наши, чтобы оно имело ценности, сохранилось и передалось другому поколению, чтобы оно имело в себе благословение Божие. «Дела рук наших исправи на нас, дела рук наших исправи». То есть вот такой псалом, который говорит нам, если попытаться просуммировать это все, он говорит нам о краткости жизни человеческой, о несоизмеримости оценок жизненных человека и Бога, о том, что Божий взгляд на жизнь совершенно другой, что Бог велик, что Он существует прежде гор вечных, прежде нежели создались горы и вселенная, и моря, и все, что в них. Ты Бог, ты существуешь. А кто такой человек? Маленькое существо. Так вот, научи же нас жить так, чтобы мы имели сердце мудрое и исчисляли дни наши. Ибо что есть наша жизнь? 70 лет. Если будет больше крепости, то 80. Лучшая часть из них – это труды и болезни. Обратись на нас, благослови нас, просвети лицо Твое на нас, чтобы светлость Твоя была на нас, и чтобы дела рук наших исправились, чтобы то, что мы делаем, было не даром. Вот можно так в несколько свободном пересказе попытаться изложить смысл этой песни Моисея, человека Божия, которая в Псалтире идет под номером 89, как Псалом 89. Итак, «Рачители Писаний». Мы имеем звоночек и уже переходим к второй части передачи, где вы будете задавать тон нашему разговору. Мы слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка Андрей.
Здравствуйте.
Простите, вопрос не по теме, возможно, даже там, не по Библии.
Ничего.
Ну, мне ваше мнение интересно, так как вы не в брови, а в глаз можете ответить. И скажите, вот вечно недовольная жена, ну, например, это... И как бы плохо контролирующая эмоции постоянно, вот вечно недовольная, приводящая в пример других мужей, хотя объективно, ну, если она, ну, то есть, я думаю, большинство наших женщин бы, ну, даже мечтали по такой жизни, ну, то есть, когда муж работает, она имеет возможность не работать, денег хватает, ну, и отдыхать, и отлаживать, и жить, ну, не отказывая ни в чем. И, ну, как бы это... наказание Божье там за какие-то определенные грехи, или это там, ну, что-то другое может быть, и вот как говорил Соломон, что сорливая жена хуже ядерной бомбы.
Шутка. Лучше жить с медведицей в тесном доме, чем со сварливой женой в пространных покоях. Там Соломон много про это сказал, да.
Да, скажите, пожалуйста, что-то.
Я понял ваш вопрос. Ну что ж, помните, даже поскольку вопрос не по теме, так сказать, не из Библии, но я тоже отвечу не из Библии, из известного фильма, тот самый Мюнхгаузен. Мюнхгаузен там, как известно, постоянно говорит, что вот я разговаривал с Шекспиром, я разговаривал там с Ньютоном, я разговаривал с Платоном, с Сократом. Он там говорит, женись, сказал мне Сократ. Попадется счастливый, хорошая, будешь счастлив. Попадется плохая, будешь философ. Может быть, вам есть шанс стать философом. Хотя, конечно, хочется быть счастливым. Что толку философии, если человеку хочется счастья? Ну, можно пожалеть человека, у которого жена попалась неблагодарная, сварливая, та, что, собственно, у Сократа и была, Ксантипа. Всем известная Ксантипа выливала помои на Сократа, ругала его превселюдно, публично. Он переносил это с величайшей кротостью и с таким, значит, с неким благодушием, как бы показывал благородство души своей. Но я вам этого, конечно, не желаю. Я желаю вам, чтобы супруга ваша оценила вас как своего мужа, не худшего мужа, уверен, чтобы она поняла, что есть у нее и чего нет у других женщин. Есть масса незамужних женщин, которые хотели бы выйти замуж, да вот не сложилось. Есть масса женщин, на которых мужья поднимают руку или пьют горько и так далее, и так далее. Есть масса мужей, которые разленились и работать не хотят, и женщина тянет на себе, как бедный ослик, всю тяжесть домашней нагрузки, еще и на работу бегает, вынуждена зарабатывать. Поэтому, конечно, горько, когда хорошие люди лишены элементарных благ житейских, а кто-нибудь имеет эти блага в достаточности и пренебрегает ими, не замечает их. Мне бы хотелось, чтобы все согревающий Дух Святой, животворящий, мягкими прикосновениями открыл глаза вашей супруги, чтобы она, даже если вы были хуже, чем вы есть намного, потому что мы не ангелы, мы люди, у нас есть масса недостатков, то и все равно нужно быть благодарным Богу за своего спутника жизни, за своего мужа. Женщине муж необходим, как птица неба. Что за жизнь женская? Что за женская доля, если женщина одинока? Вот поэтому это горькая философия при таких положениях. И Соломон об этом действительно много сказал. Может быть, наказывает вас за что-то Христос, хочет, чтобы вы в чем-то покаялись и исправились. Может быть, сдерживает вас от чего-то худшего. Но вы, по тону вашего вопроса и по вашему голосу, я вижу, что у вас хватает терпения и мудрости, и что вы, так сказать, достойно несете этот крест свой житейский, чего я вам в будущем и желаю, однако с прибавлением пожелания видеть улучшение отношения супруги вашей к вам. Дай Бог, желаю вам, что кто-то сделает так Господь, чтобы она больше ценила вас. А вы не напоминали ей о прежних годах, когда она позволяла себе бурчать без повода. Господи, помилуй. Мужья, любите своих жен, не будьте к ним суровы. Жены, слушайте своих мужей, как Сара Авраама. И знайте, что мужья ваши – это слава ваша. Какие бы они ни были, это ваша чаша, это ваша слава. Вы – ребро вот этого человека. Дай Бог, чтобы было так. Ну что ж, в ожидании. И чем нам заняться теперь? Вот как надо, тут уже такое дело. Потому что новую тему не начнешь, потому что не успеешь ее раскрыть. А если звонок не придет, то надо будет что-то отцу Андрею тут сидеть, заполнять паузы. У нас есть звонок, да, спасибо. Слушаем вас.
Здравствуйте, отец Андрей. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Отец Андрей, я рад услышать, что вы подняли тему, тоже вот апокалипсис затрагиваете. Но вот возвращаясь к 17 главе, ну вот, 17 так. главе Откровения, так. Вот, ну вот хорошо, что вы определили вот эту самую наездницу блудную. Да. А вот интересно бы услышать про зверя. Что ж за зверь такой-то? Вот, дело в том, что тут есть определенная загадка. Вот, указывается на 7 голов, да, у зверя?
Да, да.
Но вот если сравнивать с Даниилом, так. который описывает 7 зверей, там лев, медведь, барс
угу.
и страшный и ужасный 4-й зверь.
Угу.
Вот вкупе они имеют 7 голов.
Угу.
Вот. Здесь в апокалипсисе тоже есть части тела и от барса, от льва, от медведя. Вот. И тоже 7 голов. Но когда ангел открывает, что вот, значит 5 пало, один есть царь, ну, то есть раскрывает тайну этих голов, а седьмой еще не пришел, вот здесь возникает некая загадка, и не совсем понятно. Дело в том, что если по Даниилу, то седьмая глава – это глава Римской империи. Вот. Если же брать по откровению Иоанна Богослова, то шестая глава – это Римская империя, а седьмой еще не пришел. Вот. Что это значит? Если это понимать опять под Римской империей, что якобы возрождение, но это тогда не укладывается, потому что, как написано в Апокалипсисе, одна голова зверя исцелела.
Угу.
То есть, угу, как бы оно, то есть это, ну, если так уже не скрывать, то это Римская империя, которая возродилась. Вот не кажется ли странным, что вот христианская Европа, так называемая, так, имеет название совсем не христианское, потому что Европа – это языческое название.
Да, да.
Это оно обозначает, ну, то есть мифологии греческой. Да. Там, вот, ну, кого интересует, может посмотреть. То есть, вот вам христианская Европа носит...
Языческое имя.
Языческое, да, вот, название. Поэтому исцеление главы зверя – это то, что было вот нанесено Христом, когда он поразил голову эту Римскую империю. То есть христианство обрело силу, язычество ослабело. А сейчас все повторяется в обратном направлении, то есть язычество набирает силу.
Может быть, да, совершенно верно. Поскольку апокалипсис выскальзывает из рук и точным толкованием вряд ли подвержен, то есть в него можно вглядываться каждую эпоху, и каждую эпоху там будут какие-то нюансы, вот словно бы вычитанные в утренней газете. Ты читаешь его как современную книгу совершенно, я думаю, что в любую эпоху он читался как современная книга. То мне, конечно, близки ваши рассуждения о том, что языческая Римская империя возрождается. Это очень похоже отчасти на... Но ее возрождение, безусловно, качественно иное. Это те ноги колоса глиняного, частично железные, частично глиняные, которые, помните, там голова золотая, грудь, плечи там серебряные, там живот медный. А там дальше, чем ниже, тем уже слабее. Как бы оно вроде все грандиозное, но на самом деле слабое. Слабое, уязвимое, например, вот информационный мир. Говорит, все знаю, сказал Google, все могу, сказал компьютер, ха-ха-ха, сказал электричество. Знаете, есть такая шутка. То вроде все сильное, а что-нибудь замкнулось, запаялось, разлетелось, проводок порвался, значит, такое, и космический корабль не летит. Так что это действительно похоже на возрождение, но которое только по видимости имеет вид силы древних империй. Римская империя заложила фундамент государственности настолько сильно, что мы пользуемся наследием Рима в юриспруденции, мы пользуемся им во многих там вещах, касающихся государственного строительства. Отчасти Соединенные Штаты Америки могут в каком-то смысле ассоциироваться с неким подобием всемирной империи, наследницы Рима, которая где силой, где хитростью, разделяя и властвуя, пытается управлять всем миром, собирая в себя все сокровища его, ручьями стекающиеся. Звери, перечисляемые, кстати, существуют на флагах Евросоюза и стран, близких к нему, или сателлитов американских. Например, лев – это известный геральдический знак Британии. А, допустим, Берлин носит на своем гербе мишку. Вообще древнее слово «бер» означает «медведя». Вот слово «берлога» и слово «берлин» – это однокоренные слова. Вот, и там «бер» – это «медведь». Вот, так что «медведь» – это не только русских можно ассоциировать с медведями. Немцев раньше можно ассоциировать с медведями. Вот, так что здесь можно и об этом подумать, какие страны могут быть похожи на животных, упоминаемых в апокалипсисе. Но самое интересное в этом всем то, что всех этих медведей, львов, барсов и драконов с семью рогами и с блудной наездницей сверху побеждает агнец. Ягненок побеждает барса, ягненок побеждает льва, ягненок побеждает медведя. Об этом Николай Сербский очень интересно говорил, что все змеи, драконы, какие-то, знаешь, всякие такие жуткие вещи украшали языческие алтари, а попрал их своими непобедимыми ножками, копытцами, потоптал нежный ягненок, берущий на себя грехи мира. Апокалипсис полезен тем, что его нужно, он промывает мозги человеку, я бы так сказал. И даже если мы не достигаем в своих размышлениях и чтениях конечного пункта, то есть не можем с уверенностью сказать, что это именно так и не иначе, а так чаще всего и бывает, то сам процесс чтения этой книги и размышлений над ней дает нам некий особый взгляд на современную историю, возвышает нас над нею и промывает наше сознание. Поэтому и сказано в начале книги: «Блажен читающий и слушающий слова книги пророчества сего, ибо время близко». Ну, приятно, что эта тема находит отклик, потому что она свидетельствует о духовном здоровье. Некогда в Арсенофе Оптинский говорил, что горе нам, сейчас никто не читает апокалипсис. Потеряли вкус к нему, неинтересно людям. Благо нам, что раз есть интерес к священным книгам, в частности, и книге Откровения Иоанна Богослова. Будущее покажет детали. Есть еще звонок у нас. Здравствуйте.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе. Здравствуйте.
Батюшка, вот с вами как-то легко читать, все легко читать с вашими пояснениями, вот с руководством к чтению. Вот такой вопрос, если можно. Есть такая замечательная книга «Толковая псалтырь». Вот ею как лучше пользоваться? Что вы можете посоветовать или сказать по этому поводу?
Я думаю так. Читать псалтырь лучше всего вот так вот, как мы читаем его, привыкли в церкви и по домам, то есть кафизмами. То есть по 6, 7, 8, 9, 10 псалмов сразу. Имея в виду, что мы там не все понимаем и не все нам открывается. А вот уже смысла докапываться в тех или иных псалмах необходимо во время самостоятельного такого, что ли, обучающего чтения, когда мы не стоим перед иконами, не осеняемся крестным знаменем, то есть не совершаем таких внешних молитвенных трудов, а просто сидим, допустим, за столом среди рабочим, книжным, письменным, и вот читаем, допустим, толкование на какие-то те стихи, которые нам неизвестны или непонятны. Или, например, вот вы стоите в церкви, и читается кафизма какая-нибудь, или часы читаются. И какой-то из стихов, часов там, или кафизмы заходит вам в сознание и заинтересовывает вас, думаешь, что это такое. Потом вы думаете, надо разобраться с этим. Вы потом находите Библию дома у себя, или толковый псалтирь, этот стих там откапываете, и пытаетесь понять, что его буквальное значение, его духовный смысл. Вот таким образом, капля по капле, как бы крошка по крошке, мы приобретаем знание, которое позволяет нам с удовольствием слушать богослужение, с вниманием, используя, читать дома молитвы и псалмы, и вообще разбираться в структуре церковной жизни и богослужебной ее части. Потому что псалтирь – это интегральная книга, она при незнании псалтири все, очень многие вещи остаются покрытые непроникаемым мраком. Так что вот молитвенно читать ее нужно, как заведено церковью, а уже в плане самообразования читать толковательные тексты для уяснения темных мест, которые нам были непонятны при молитве. Вот я бы так рекомендовал с осторожностью это делать. Христос да поможет, царь Давид да благословит. Есть еще звоночек у нас.
Батюшка, благословите любовь. Господи. Я вот хотела узнать, как вот понимать волю Божию. Допустим, я прошу о чем-то, читаю там акафист или канон. Ну, а если вот нету воли на это, как я вот должна своей вот верой и надеждой у Господа вымолить, да? Или как же вот? Как
это? Если воли Божией не будет на то, что вы просите, о чем вы прошение свои приносите, то вы не вымолите, я думаю. То есть, поскольку если бы Бог не любил нас, то Он бы, конечно, давал нам все, что мы попросим. В том числе и то, что нам вредно. Но иногда так и бывает, кстати, сколько случаев бывает, когда говорит, нет, дай мне вот это, дай мне. Он говорит, ладно, на тебе. Потом ты понимаешь, что ты выпросил что-то очень ненужное тебе, очень опасно. Так что и по большой любви своей, если Бог не захочет дать, то вы никак этого не вытребуете. Поэтому вы должны просить, а поскольку наш разум помрачен, и мы не совсем знаем, что нам нужно, то мы должны просить и заканчивать свои прошения так. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Если есть воля твоя, Господи, дай мне вот это. А нет воли твоей, дай силы потерпеть, обойтись без этого. Ну, как-то так вот. То есть, как Христос в Гефсиманском саду, очевидно, надо заканчивать свои прошения. То есть, я хочу вот это, но если нет на это воли твоей, пусть будет так, как ты сделаешь, дай мне силы принять это. Вот в таком духе необходимо приносить Богу свои прошения. Помоги мне, Господи, дай мне вот то, что нужно мне, если есть на то святая воля Твоя. А очень интересно об этом молился Филарет Дроздов, найдите его молитву, он там говорит, не дерзай, говорит, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один знаешь, что мне потребно. Ты любишь меня более, нежели я умею любить себя. Ты зришь нужды мои, которые скрыты от меня. Зри и сотвори со мной по милости Твоей. Не дерзаю просить у Тебя ни креста, ни утешения. Порази и исцели, сокруши и подними меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоей, непостижимую для меня волею, святыми Твоими судьбами. нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою святую. Научи меня молиться, сам во мне молись». Вот эти слова такие огненные, это Духа Святого слова, которые были даны сердцу Филарета. Они пусть вам помогут. То есть не знаю, чего мне просить у тебя. Ты любишь меня больше, чем я умею себя любить. Ты знаешь нужды мои, дай мне то, что мне нужно. Научи мне только распознать эту подарок, подарки твои. Есть у нас еще звонок.
Здравствуйте, отец Андрей. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Здравствуйте.
А вот вы читаете псалтырь, переведенную на русский язык.
Так точно.
А вот я никогда не встречала ее в продаже. Что это за псалтырь?
Ну, любая Библия, которую вы встретите, вот священное писание, переведенное на русский язык, как правило, вот пишется канонические. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета канонические, в русском переводе. Это перевод как раз митрополита Филарета. То есть в его времена, в 60-х, кажется, годах 19 века, для того, чтобы насытить жажду простого человека в Слове Божьем, переводили на русский язык с еврейского и греческого Ветхий и Новый Завет. И мы пользуемся этим переводом в домашнем употреблении. Так называемый синодальный перевод. Так что любая Библия содержит в себе псалтирь, как одну из книг Ветхого Завета, и там эти все псалмы в Библии есть. То есть, если у вас есть Библия на русском языке, там все это как раз и есть. Потом есть много других переводов псалтири, тоже на русский язык, есть очень много современных переводов Библейского общества, Филаретовского института, есть авторские переводы, там, скажем, Аверинцева, там кого-то еще, кого-то, Касьяна Безобразова, нет, того Евангелия. Одним словом, переводов есть много, и это, в общем-то, неплохо, их нужно сличать, допытываясь до смысла, докапываясь до смысла, это хорошая вещь. Перевод – это сложнейшая вещь, библейский перевод – архисложнейшая вещь. И часто ошибки перевода меняют сознание людей в ненужную сторону. Так что Библия, книга псалмов, и там этот текст написан черным по белому. Бог – помощь трудящимся, всем ищущим знания и мудрости. Дорога открыта, двери отверсты. Есть еще звоночек у нас.
Отец Андрей, благословите.
Господь благословит.
Вот скажите, молитвы слов святым небесным силам, но обычно поговорят про 7 архангелов, а вот 8-й архангел Иеремии, это что означает? Как?
А я не большой специалист в этих вопросах. Там есть разные. Иеремиил, это да, действительно попадается такое имя святого архангела, но я, к сожалению, не могу вам сказать точно, откуда эта ангелология взялась и кто, потому что в Писании этого я не видел. В Писании мы читаем о Михаиле, о Гаврииле, о Рафаиле. Предание говорит нам еще о Урииле, Селафииле, Варахииле и Ягудииле. Но есть еще другие, да, очевидно, что архангелов и ангелов огромное количество, и у каждого из них есть имена. Если Господь дает имена звездам, которые творит, то, конечно, Он дал имена и ангелам, которые лучше звезд. Но я сейчас не готов сказать, откуда этот источник знаний и кто именно дает нам эти перечни. Поэтому потерпим свое невежество. Я и вы. Еще звоночек есть у нас.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
А скажите, пожалуйста, а что еще прочитать о псалтире в целом, чтобы лучше понимать содержание псалтири? Вот когда читаешь псалтирь, то до 9-й кафизмы как-то вот все понятно. Тяжело дается вот 9-е, 10-е, 11-е кафизмы. И потом, когда песни степеней начинаются, опять все понятно. Вот, может быть, что-то есть вот такое интересное, чтобы вот как-то лучше понять псалтирь. И вот еще второй вопрос у меня есть. Что делать, если впадает в сомнение, и молитва не идет, и читается только вот какой-то минимум?
Ну да. Ну что ж, человек не машина, ему трудно весьма выдерживать один и тот же ритм и график постоянно. В монастыре это несколько легче, потому что, когда ты не можешь молиться, ты просто приходишь на правило братское, и читается оно, и там, хочешь не хочешь, там твое сознание размягчается от слышания Божьих слов, и ты находишься в общем потоке. А мирянину, конечно, тяжело, он должен сам бороться, сам трудиться, и не всегда хватает сил. Ну что ж, немощи свои нужно терпеть. Роптать посреди немощи не надо, надо стараться, так сказать, проявлять мужество и благодушие. Надо знать, что времена меняются, сейчас не сможешь, потом сможешь. Даже, знаете, как бывает, что молиться хочется и легко, и дышится, и плачется, и так легко-легко, как Лермонтов говорил. С души как бремя скатится, сомнение далеко. Так вот, когда некто из святых сказал, когда ты имеешь радость от молитвы, и много такой силы, энергии такой дает тебе Господь, то ты умножай молитвы свои, когда ты помнишь Бога, чтобы когда ты забудешь Бога, Бог не забыл тебя. Какие красивые, сильные слова. То есть, когда ты помнишь Бога, умножай свои молитвы, чтобы потом, когда ты забудешь Бога, ведь мы забываем Бога часто, чтобы Бог тогда не забыл тебя, чтобы прежде принесенные ему молитвы хранили тебя справа, слева, сверху, снизу, впереди и сзади. Броней тебе были, кольчугой. Так что не удивляйтесь периодам слабости. Иногда разбавляйте свое молитвенное чтение новыми текстами, каким-то той же Святой Псалтирию там, или Евангелием, или другими молитвами. Может быть, от усердия поклоны бейте, когда наступает время поклонов. Одним словом, трудитесь. Что касается Псалтирии, то у того же митрополита Филарета есть записки с такие записки на книгу «Бытия» у него есть, такие попытки толкования Ветхого Завета, и в том числе и псалтирии, сложных псалмов, например, 67-го псалма, такого тайноводственного псалма. Девятая кафизма читается по субботам, что означает само по себе, что девятая кафизма очень тяжелая, глубокая и многосмысловая. Девятая именно, она пророческая, там есть много пророческих вещей. Вот даже по количеству, так сказать, по номерам кафизм, как бы, можно уже понять, как бы, их место в церковной иерархии. Вот первая и вторая читаются в субботу вечером. Вот, допустим, девятая читается в субботнее... Это кафизма субботнего дня. То есть всеночное бдение воскресное, оно имеет первую и вторую кафизму. Первую, вторую и третью даже. Первая на вечернее, вторая и третья на утреннее. Девятая кафизма – это кафизма субботнего дня, это тайная такая кафизма великая. Семнадцатая читается каждый день на будничной полуночнице. Вот. И вы совершенно правильно сказали, что начиная с 10, 11, 12 начинается некая тяжесть. Как-то тяжело они читаются. Это происходит такое, знаете, некое восхождение на гору. Ты как бы поднимаешься, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, восьмая, девятая, потом приполовляется к псалтирь десятой кафизмы, уже половина, десятая, один, они действительно тяжелые. И в этой тяжести есть что-то похожее на подъем на гору. А потом начинает спускаться вниз, и опять хорошо. И действительно уже опять начинается 15-е, 16-е, 17-е, 18-е. И уже как-то легко уже движется к концу эта святая книга, чтобы опять потом перевернуть и начать ее заново. Всю жизнь нужно учиться. Вы знаете, всю жизнь учиться необходимо, чтобы хоть что-нибудь накопить в душе к священному моменту перехода из этой жизни. Вот. Песни степеней, например, я надеюсь, вы знаете, это те песни, которые пелись на ступенях Иерусалимского храма левитами. Это их как раз там ровно столько этих песен в кафизме, там, где песни степеней, сколько ступеней было в Иерусалимском храме. И поднимаясь по ступеням храма, на каждой ступени они пели новую песню. Вот, то есть, когда это все начинаешь как бы изучать, вот, допустим, на субботний всеночный, когда вот в субботу вечером перед воскресеньем мы поем прокимен «Господь воцарися, в лепоту обличеся, обличеся Господь в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, еже не подвижется». Оказывается, именно этот псалом пели левиты в Иерусалимском храме в день субботний. То есть это все такая очень такая сладкая тема, то есть ее нужно всю жизнь как бы потихонечку грызть, чтобы она дала нам плоды свои. С Богом. Да, есть еще звоночек у нас?
Добрый вечер, батюшка. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вот я читаю толковую псалтирь с посрочным комментарием. Она напечатается по новой орфографии изданию преемников Лопухина. И очень ценно тем, что здесь сначала идет описание вот того, что происходило, от кого там бежал Давид.
О, да.
Вот это очень интересно.
Совершенно верно, да.
Легче потом уже идут понимание того, что конкретно уже написано.
Совершенно верно. Когда человек даст себе труд посмотреть, когда этот псалом был написан, когда там Давид бежал от лица Саула, или когда Давид отбегал от лица Авесалома, или когда там, значит, находился в пустыне, то там действительно нужно познакомиться с жизнью Давида самого, с книгой царств соответствующей, второй книгой царств, третьей книгой царств, и почитать, что же там было у этого святого человека. И тогда оживает обстоятельства жизни его оживают перед нами. Спасибо вам за эту такую хорошую наводку мысленную. Я думаю, что слушатели себе заметят это. И в чтении, в погружении в библейские тексты возьмут себе это на вооружение. Если написано, что там псалом такой-то, когда Давид бежал от лица Авесалома. И ссылочка сразу, там глава и стих библейской книги. Пошли туда сразу по ссылочке, нашли и для себя уяснили этот вопрос. Еще у нас есть, давайте помянем о здравии Фатинию, протоиерея Сергия, Вячеслава, Марию, Зою, Тамару, Маргариту, Ольгу, Николая, Андрея, Марию, Ирину, Ольгу, Галину, Людмилу, Леонида и Юлию, Галину, Александра, Арсения, Александра, Валентину, Антипу, младенца Ариадну, Злату, Сергия. Имя Божие да будет с ними, Христос да помилует их. И да упокоит Господь душу рабов своих, Зинаиду, Галину, Антонину, Михаила, Анастасию, Александра, Царствие Небесное и прощение всех грехов. И еще у нас есть один звонок, я думаю, что мы успеем до конца передачи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела знать, почему мы Господа Бога самого называем на «ты»?
Так.
А друг друга величаем на «вы». Ни в одной стране этого нет. А у нас, у христианской России, это заведено. Объясните, как от этого отделаться, чтобы не величать нам друг друга?
На эту несообразность указывал преподобный Серафим Саровский в свое время. Поэтому, конечно, эта проблема известна не с сегодняшнего дня. Но я не думаю, что это самая главная проблема наша. Вот сейчас, когда ты посмотришь на все остальные беды и несчастья, поражающие тело русского народа и тело Церкви Божией, то, конечно, становится понятно, что этим нужно заниматься в свое время. А, допустим, вот проблема абортов. Убийство невинных людей в огромных количествах, допустим. Там, или отсутствие мужчин в церкви. До сих пор женщины составляют большую часть молящихся. Где мужики? Это, вот те проблемы. Если бы, например, я знал, что я скажу какому-нибудь мужчине, там, уважаемый Иван Иванович, пойдите, пожалуйста, в церковь. Я ему на «вы» готов с утра до вечера говорить, если я буду знать, что он пойдет в церковь. Я в этом не вижу никакой проблемы. И многое другое. То есть у нас есть реальные проблемы, которые нужно решать, от которых зависит будущее наше и наше духовное здоровье. Впрочем, и это, конечно, тоже один из вопросов, который нужно тоже решать. Но тыкать у нас умеют. Так сказать, по части того, чтобы тыкнуть человеку, с этим у нас проблем нет. Наоборот, бывает, надо научить там, уважать старика, там, уважать незнакомого человека, не тыкать в него действительно там, лишний раз. То есть тут проблема с культурой и воспитанием тоже существует. Поэтому я вашу тревогу со всей, так сказать, не могу сказать, что эта тревога меня снедает днем и ночью. Я не вижу в этом огромные проблемы. Огромные проблемы вижу в другом. И эти проблемы да поможет нам решить воскресший из мертвых Господь Иисус Христос, чтобы абортов не было, мужчины были в церкви, а мы, тыкаем ли мы или выкаем, любили друг друга по заповеди. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего, как себя самого. В этом весь закон и все пророки.